Глеб Иванович Успенский. Буржуй. Было 6 часов вечера. Время идти пить полстакана знаменитого номера 17 Ессентуков с полстаканом теплого молока. Дней 20 аккуратнейшего исполнения предписаний доктора приучили уже меня к ощущению некоторого страха, как только стрелка часов начинала приближаться к известной, указанной доктором, точки на циферблате. 6 часов утра, 6 часов вечера. Следовательно, нужно торопиться, спешить, бежать, чтобы не опоздать. Полстакана номера 17 и полстакана молока. Полстакана молока и стакан номера 6. Ничуть не менее роковых часов вторглись в мое сознание как нечто в высшей степени значительное, хоть и непостижимое. И все это вместе, то есть и 6 часов, и полстакана, мало-помалу, по мере ежедневной практики, приняло размеры дела первейшей важности, чего-то неотвратимого, неумолимого и не подлежащего ни малейшему снисхождению, а тем не менее какому-либо пониманию. С испугом узнав, что уже 6 часов, что необходимо спешить, что там ждут неумолимые полстакана и полстакана, которых я теперь трепетал, как трепетал в детстве учителя немецкого языка, который, ни слова не понимая по-русски, был неумолим к тем, кто ни слова не понимал по-немецки, я, в торопях и суетясь, забывая то надеть галстук, то, надевая сюртук, не надевал жилета и так далее, елико, возможно, спешил выскочить из моего номера в меблированных комнатах, чтобы бежать, чтобы оправдать доверие ко мне строгого полстакана и не оскорбить этих 6 часов, которые, как я уже привык думать, существуют исключительно для меня и поправления моего здоровья. И что я поступлю подло, если пренебрегу этой стрелкой, нарочно для меня остановившейся на 6, дожидающейся меня, и притом дожидающийся исключительно для моей пользы. В больших попыхах наконец-таки выскочил я из номера и по обыкновению не пошел, как ходят люди, а уже побежал по коридору к крыльцу. Но вдруг на этом самом крыльце, с которого мне следовало бы сбежать так же проворно и торопливо, как я делал это до сих пор, вдруг я как-то ослаб. Размяк. Как-то вдруг совершенно потерял потребность быть в попыхах, бежать. Как-то вдруг почувствовал, что не пойду, а владела мною так же сильно и всемогуще, как до сих пор всемогуще владело сознание необычайной важности полстакана. Я вдруг увидел, что все это до такой степени несказанно уже надоело мне, наскучило и уже сделалось нестерпимым, что я как бы прозрел, одумался, очувствовался и с величайшим удовольствием почувствовал, что теперь я уже не пойду, ни за что не пойду, что не боюсь я ни 6 часов, ни 17 номера, ни 6 номера не боюсь, и черт с ними, с этими дурацкими полстаканами. Под сильнейшим впечатлением этих нежданных мыслей и желаний я немедленно почувствовал потребность полнейшей свободы, потребность надеть туфли, снять с себя все, что я под страхом полстакана напялил на себя, невзирая на изнуряющую жару дня, пойти на крылечко, которое выходило на засаженный деревьями двор, сесть там на плетеный стул и сидеть, наслаждаясь вечером и единственным, охватывавшим всего меня сознанием полнейшего освобождения от всего этого. Но когда я все это выполнил с лихорадочной быстротой человека, выпущенного из тюрьмы на свободу, когда я беспечным образом в туфлях и легкой парусиновой блузе уселся на плетеном стуле, радостно чувствуя, что я никого из них не боюсь и могу безгранично наслаждаться приближающимся вечером, во мне так же неожиданно, как и жажда свободы, пробудилась самая настоящая жажда поговорить хоть с кем-нибудь, услышать какое-нибудь живое словечко о чем-нибудь, буквально о чем-нибудь,
но лишь бы оно было живое. И я почему-то понял, что я не только глупо, но даже просто подло поступал, что ни разу во все время пребывания в этих меблированных комнатах не поговорил вот с этим старичком, крестьянином-каменщиком, живущим со мной в одном дворе. Все время я видел его в углу двора, тюкающим какой-то железной кривулькой по камню, высекающим из него надгробный памятник с неуклюжим крестом. Видел его живые, ласковые глаза и не подошел, не поговорил, не отвел душу живым словом живого разговора. Не подошел, боясь, что меня сердито дожидается какой-то сердитый полстакан. Мало этого, целая партия переселенцев, скрипя немазанными колесами и боками телег, разбитыми дальней дорогой, поздно ночью остановилась под самым моим окном на ночлег. Простояла здесь и проговорила всю ночь, и я не выскочил к ним. Не поговорил с ними, полагая, что мне завтра предстоит серьезное дело. Вставать в 6 часов и бежать. Правда, проглотив полстакана, я тотчас же воротился домой с целью поговорить с ними. Но когда воротился, партия переселенцев ушла. И все это я променял на какие-то полстаканы с полстаканами. Тогда как тут-то, среди этих-то живых людей, говорящих о живом деле и притом теми самыми словами, какими следует говорить, тут-то и есть исцеление, лекарство для бездействующего духа, от которого я полагал исцелиться каким-то нелепым полстаканом. Конечно, в этой жадности услышать живое слово, поговорить с живым человеком, немалую роль играла и непривычная мне изолированность таких учреждений, как те, которые называются минеральными водами. Учреждений, собирающих известную публику и обязывающих ее к повиновению известным порядкам. Трудненько, конечно, обязательно 2-3 часа без всякого толку шляться из угла в угол по палящей жаре. Трудненько не съесть вот этой вкусной-привкусной рыбы, которую на ваших глазах ест какой-то еще не бывший у доктора счастливец. И еще более трудно ежедневно по 2 раза в день подставлять свои нервы под беспорядочные удары музыкальных попури, в которых умирающая ежедневно в 5 часов утра и в 6 часов вечера травиата, вместо того, чтобы испустить последний вздох, к которому уже приближаются курлыкающие, как индюшка, звуки кларнета, вдруг восклицает после неожиданного удара в барабан: «Ах, как я люблю военных!» И вслед за тем, также в неожиданном месте, начинает путаться пьяными ногами пьяного камаринского мужика, сопутствуемого также полупьяными звуками, как будто полупьяных смычков. От всего этого, конечно, весьма легко одуреть, и все это может привести в самое ненормальное состояние самые нормально настроенные нервы. Но не эти минеральные вздоры угнетали меня, когда я, освободившись от них, ощутил потребность поговорить с живым человеком. Эти вздоры даже и не припомнились мне в момент моего пробуждения, но зато припомнилось что-то действительно мертвенное, что-то, прямо сказать, мертвое как труп, холодное, распухшее, безжизненное, дурно пахнущее и в общей непривлекательной сложности своих свойств, неосязаемо извивающееся тут, в этом обществе минеральной группы, среди этих полстаканов, 17-х и 6-х номеров, этих травиат, умирающих по-камарински, вообще всего этого пустяшного и надоедливого обихода. Вот именно это, еще неясное для меня и ни в какие определенные формы не вылившееся ощущение, заставило меня с такой страстной жаждой чувствовать свободу и искать удовольствие живой беседы. Теперь уже я ясно чувствовал, что ненадоедливая и однообразная сутолока лечебного заведения так мне опостылила и так мне сделалось ненавистно. Опостыло и ненавистно вот это что-то мертвое, трупное, что меня мучило постоянно, гораздо сильнее, чем мучил по индюшечье курлыкающий кларнет.